В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Поможет ли Международный суд Организации Объединенных Наций в освобождении украинских моряков, которые удерживаются в России после памятного инцидента в Черном море во время попытки украинских военных пройти через Керченский пролив? Здесь советник главы Министерства иностранных дел Украины Тарас Качка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И юрист-международник Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Здравствуйте.
Доброго дня.
И у нас на связи адвокат Николай Полозов. Приветствую вас в нашем эфире, Николай Ильич. Перед тем, как начать наш диалог, сюжет о сути событий.
10 мая в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге начались слушания по иску Украины против России по так называемому Керченскому инциденту в Черном море. 25 ноября 2018 года у берегов аннексированного Москвой Крыма российские военные обстреляли 3 корабля ВМС Украины, протаранив один из них, и захватили в плен 24 военных моряка. В Киеве случившееся назвали актом агрессии. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Европейский Союз. ООН признала захваченных моряков военнопленными. Согласно решению российского суда, срок ареста украинских военнослужащих продлен до конца июля. Российская сторона не участвовала в слушаниях в Гамбурге. В Москве считают, что у трибунала нет юридического права рассматривать этот инцидент. Представитель Украины во время судебных слушаний обвинила власти России в нарушении ратифицированной ими в 1994 году Конвенции ООН по морскому праву. Адвокаты украинской стороны напомнили, что эта конвенция гарантирует иммунитет военных судов и членов их экипажей, поэтому Россия не имела права ни захватывать корабли под флагами Украины, ни арестовывать и судить ее военнослужащих. Рассмотрение дела по Керченскому инциденту может затянуться на годы. В качестве предварительной меры Киев попросил трибунал заставить Россию освободить моряков и вернуть корабли. Решение трибунала ожидается 25 мая. Принимавшая участие в слушаниях заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что отсутствие представителей Российской Федерации в Гамбурге не помешает суду вынести вердикт.
Россия является стороной конвенции, и решение трибунала для нее обязательно. Вопрос того, как она будет выполнять, нас уже это не интересует. Главное – это то, чтобы наши мальчики вернулись в Украину.
Международный трибунал не располагает возможностью заставить выполнять свои решения, однако без последствий для Москвы, считают эксперты, вердикт суда не останется. Слушания в Гамбурге – лишь начало рассмотрения серии дел Украины против России в международных судах и трибуналах. Через несколько недель в Гааге Международный суд ООН начнет слушание об иске Украины по фактам нарушения Российской Федерации Конвенции по борьбе с финансированием терроризма.
Тарас Андреевич, ну вот скажите, вот все эти обращения в международные трибуналы, они не для самоуспокоения, они действительно могут приносить реальный результат?
Ну, точно не для самоуспокоения, потому что обращение в трибуналы – это закономерный результат в случае, когда дипломатические усилия не приносят того ожидаемого результата, который ожидалось. И если есть юридический механизм, то, безусловно, страны обязаны его использовать. Другой вопрос, насколько он результативен, потому что ожидания от них в украинском обществе намного выше, чем возможная реакция Российской Федерации. Безусловно, все юристы, международники или люди, которые как бы верят в международное право, они ожидают, что вот моментально будет исполнено решение, как мы видим по примеру того же там предыдущего решения, где-то в какой-то мере абсолютно похожего. Хотя там другие параметры были, это Arctic Sunrise, это заняло несколько месяцев, при этом Российская Федерация все равно делала вид, что она исполняет свое внутреннее законодательство, а не решение Международного трибунала. Тем не менее, для всех понятно, что в случае, если есть такое решение, то позиция Российской Федерации будет другой, нежели без такого решения. Без такого решения Россия говорит о том, что ну, будет там удобное для нас правительство, и мы отдадим. Ну, то есть для этого, на самом деле, самое важное – это сбить вот такую вот позицию, такую спесь политическую с позиции Российской Федерации.
Сама история с моряками. Человек, который еще недавно был высококлассным чиновником, который занимался всеми этими проблемами, связанными со статусом нынешним Крыма. Многие в Украине, да в России тем более, говорят, что они вообще стали жертвой политической целесообразности, поэтому тут никакой суд не поможет. Это так?
Навряд ли любые действия, связанные с свободой мореплавания, Навряд ли любые действия, связанные с военными иммунитетами, можно каким-то образом списать на любую политическую целесообразность. Потому что если мы говорим о каких-то основополагающих вещах, а это основополагающие вещи для международных отношений, какими ни были бы предпосылки посылать эти суда в Керченский пролив, они не имеют никакого значения для квалификации решений трибунала и иных международных производств, которые, возможно, будут. У нас еще как минимум Европейский суд по правам человека, и там тоже есть производство. Другой вопрос, абсолютно уже действительно как человека, который верит в международное право, к тому, что многие сочтут формальностями либо буквоедством, это к вопросам позиции сторон, к вопросам последующих решений и их дальнейшему влиянию не только на развитие украино-российского конфликта, а может быть когда-нибудь в дальнейшем отношений, а и вообще международного правопорядка, поскольку, как очень хорошо подчеркивается, это всего лишь 26-е дело трибунала. И очень хорошо было бы, чтобы в нем трибунал на основаниях международного права и справедливости принял взвешенное решение.
А вы вообще, Тарас Ильич, верите в международное право до сих пор?
Да, но моя вера достаточно как бы такая осознанная в данном случае, потому что по роду занятий я причастен фактически ко всем межгосударственным искам, которые ведет Украина против Российской Федерации, Международном суде ООН и большое дело по морскому праву. И могу сказать, что по большому счету, вот знаете, как говорят, что бокс – это как бы те же шахматы, только там в другой манере. Вот международное право, по большому счету, это другой способ добиваться своего. Он выглядит немножко иначе, чем там административное право в национальной юрисдикции, когда с вас списывают штраф за превышение скорости. Это действует немного по-другому, но, тем не менее, это очень важный элемент. В случае, когда мы говорим о том, что есть какое-то правонарушение, то это политика. То есть, и тогда я должен уговорить вас поддержать меня в том, чтобы противостоять России. Когда речь идет о том, что это уже стало предметом решения, то уже страны сами выстраиваются в коалицию и защищают это решение. Особенно это касается европейского континента, потому что европейские государства очень сильно делают акцент на соблюдении норм международного права. И поэтому нам эти процессы крайне важны для того, чтобы строить дальше политику сдерживания агрессивного поведения Российской Федерации. Тем более, что в морской среде право как таковое, оно намного выше имеет значение в международных мореплавании, чем в других сферах, потому что это глобальный механизм, который вырабатывался столетиями. И тут, безусловно, то, что говорил Борис по поводу того, что иммунитеты – это основополагающий элемент вообще как бы мореплавания и суверенных каких-то полномочий всех государств. Российская Федерация также использует свои военные корабли глобально, и поэтому для них соблюдение иммунитета тоже очень важно. Поэтому в данном случае вес таких решений он намного выше.
Спасибо, и я хочу обратиться сейчас к Николаю Полозову. Николай Кирович, вот вы в целом ряде таких вот резонансных процессов работали, которые показали, что для российской стороны международное право, в общем, не имеет такого большого значения, как, допустим, я не знаю, там, для Киева или для Берлина. И все же, почему в Киеве продолжают придавать ему такое значение? Вообще, можете сами себе ответить?
По такого рода делам решения в России принимаются на политическом уровне, принимаются в Кремле. Но при этом при принятии конкретных решений учитывается масса различных факторов, в том числе факторы, связанные с наличием или отсутствием жалоб в международные инстанции в связи с обстоятельствами, по которым надо принимать решения. А также, я надеюсь, просчитываются возможные убытки от политической и экономической реакции Запада в случае, если эти решения просто не исполняют.
Россия очень часто какие-то решения исполняет, но ссылается при этом на нормы собственного внутреннего законодательства. Не может ли и здесь получиться, что если будет какое-то решение трибунала, Россия его демонстративно не признает, а потом, чтобы не было каких-то таких вот действительно издержек, исполнит, но уже просто как там жест доброй воли со стороны президента Путина. Или вот так решит какой-то российский суд, что действительно вот надо отпустить.
Ну, есть такое расхожее мнение, что российские власти, они вот так озабочены сохранением лица при выходе из различных неприятных ситуаций. Конкретно с делом моряков я могу сказать так, что стратегия защиты их предусматривает создание не одной какой-то точки напряженности, на которую российские власти должны реагировать, а создание целой сети таких точек напряженности в различных международных инстанциях, на дипломатических уровнях, на юридических уровнях, на политических, которые в совокупности должны убедить Кремль в том, что дальнейшее удержание просто политически и экономически невыгодно становится этих моряков. Их проще отпустить. Поэтому в данном случае, конечно же, мы ожидаем решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Даже если российские власти будут вынуждены его исполнять, но при этом будут это артикулировать как-то иначе, там, через амнистию, через какие-то решения своих судов внутренних и так далее. Но для нас важно ехать, а не шашечки. Поэтому в каком виде произойдет сам факт освобождения захваченных моряков, не так важно. Важно создание вот этой атмосферы, при которой это политическое решение будет принято.
Будет российская сторона работать, по-вашему, с моряками для того, чтобы склонить кого-то из них к декларации, каких-то вообще признаний, которые позволят вот так их освободить как помилованных преступников?
Ну, я могу сказать, что на протяжении почти уже 6 месяцев их удержания их неоднократно пытались прорабатывать сотрудники оперативные ФСБ. Некоторых из них подвергали так называемой внутрикамерной разработке, когда специальный сокамерник должен проводить эту работу. Но я могу сказать, что моряки, они не поддаются на эти уговоры. Они прекрасно понимают суть нашей стратегии. Они прекрасно понимают, что если кто-то из них оговорит себя или своих товарищей, то фактически он сделает такую медвежью услугу всем остальным. Поэтому они держатся все вместе. Они держат, хотя находятся в разных камерах, придерживаются общей позиции и, конечно, ни на какие сепаратные договоренности нет.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. И сегодня мы говорим о том, как решения международных судов могут повлиять на судьбу захваченных Россией украинских моряков. Наши гости – советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка и юрист-международник Борис Бабин. Но вот насколько, в принципе, для Украины все-таки что важнее? Чтобы Украина исполнила, чтобы Россия исполнила решение международных судов или чтобы освободила моряков?
Ну, начнем с того, что любые внутренние телодвижения по исполнению решений международных инстанций в принципе особо не квалифицируют ситуацию. Они могут делать что угодно, главное, чтобы исполнили решение. И это больше для внутреннего потребителя, чем для внешнего вся эта риторика. Когда мы обращаемся к нормам международного морского права, и когда мы говорим о свободе судоходства, все-таки, конечно же, я понимаю, что человек – это наивысшая ценность. Но все-таки речь о кораблях и еще об их экипажах. И для меня, как для юриста-международника, при всем уважении к военнослужащим ВМС, главный вопрос – это как Российская Федерация поступит с кораблями, и как они это хотят оформить, либо не оформить, отдадут, не отдадут, будет ли это охватывать, либо не будет это охватывать, те предварительные меры, которые должен трибунал огласить 25 мая, поскольку не хочу тут быть ни Кассандрой, ни каким-то оптимистом, давайте дождемся позиции и будем из нее исходить. Поскольку у нас уже была ситуация с Европейским судом, я далек от мысли говорить, что иск, поданный господином Лещиной, был плох, но те тоже фактически меры обеспечения, которые Европейский суд установил, они явно миноритарны, они явно направлены на поиск некого компромисса. И в международных отношениях, особенно в международном праве, все суды и трибуналы очень часто оставить себе аксиомой поиск некого консенсуса, некого компромисса и ожидать от трибунала, что вот он возьмет и полностью примет даже сторону правого в споре, слишком оптимистично.
Скажите, а вот транзит власти, который вот сейчас в Украине происходит, он может повлиять как-то на происходящее?
На самом деле, я думаю, что уже там первые заявления президента показали, что вряд ли это такое возможно. Возможно, это только в случае каких-то кадровых изменений. Уже исходя из этих персональных кадровых вопросов, можно будет понять, насколько команда, которая работает сейчас, сохранится. Потому что, ну, по большому счету, по моему мнению, я просто лично в этой команде участвую, Борис может уже со стороны более критично оценить, но те, допустим, академические профессора, которые помогают украинской команде, они очень и очень признаны, авторитетны и достаточно эффективно нам помогают. Безусловно, всегда есть какие-то альтернативы, всегда есть можно что улучшить, ухудшить, но потому что в международном праве нет такого абсолютного мнения. И вот я с Борисом согласен с тем, что нельзя, допустим, говорить о том, какие у нас ожидания от суда, потому что суд тоже является самостоятельным игроком в понимании того, каким образом улучшить международное право, насколько там в тех реалиях политических, которые есть. Поэтому я думаю, что в любом случае стратегия использования международного права для защиты своих национальных интересов, она будет и дальше работать. И тут что нужно понимать, что в отношениях между Украиной и Россией вопросов таких вот правовых споров количество только накапливается и увеличивается. И, безусловно, есть множество вопросов, которые не рассматриваются в судебных инстанциях, потому что для этого нет судебных инстанций с той юрисдикцией, которая есть. Поэтому, может быть, в какой-то перспективе, когда вот формула, которую использовал Борис, когда конфликт перерастет в какой-то вид отношений, да, то, может быть, возможно, появится что-то в стиле вот американо-иранского трибунала специального, который уже практически 30 лет, даже больше 30 лет работает, рассматривает сотни дел, которые связаны с сложными отношениями между Ираном и полученными штатами. То есть вполне возможно, что такое же может случиться и Украина в российских отношениях, но пока вот, то есть эта вот стратегия использования международного права, она будет сохраняться, потому что, опять-таки, это важно для наших партнеров, это важно для западных стран, потому что четкая предюридическая оценка действий Российской Федерации помогает создавать коалиции в сдерживании Российской Федерации.
Здесь речь, может, о всех судебных процессах, и поскольку не все они относятся к вахте МИДа, а мы имеем как минимум сегодня двух основных игроков, это Минюст, который сейчас ведет Страсбург, и дай Боже, в один прекрасный момент вступит в коммуникацию в Международном уголовном суде, поскольку там тоже он будет отвечать с момента начала судебного процесса, это именно поле Минюста. Мы имеем два процесса сегодня, ну уже три больших процесса в МИДе, это Международный суд ООН, это первый арбитраж, и сейчас после трибунала, очевидно, второй арбитраж по морскому праву. Конечно же, всегда любую работу можно очень долго критиковать, и нужно долго критиковать, а также отмечать изменения. Тут, например, вот, действительно, свой согласен, что вот последний позитив – это то, что МИД привлек иностранных профессоров в этом году. Это большой шаг вперед, потому что без доктрины все эти словесные дискуссии в судах и трибуналах, ну, судьям будет скучно, да? Им хочется послушать профессора, как говорится. Согласен в целом с тем, что позиция, скорее всего, в таких больших вопросах будет неизменной, но на нее будет влиять куча факторов. Если мы возьмем процесс в Международном суде ООН, очень серьезно повлияет на квалификацию событий наша позиция по Донбассу, поскольку там мы говорим о финансировании терроризма. Если мы возьмем дела о морском праве, первый, особенно большой иск, возможно, новая власть поменяет видение ситуации с Азовским морем, его международно-правового измерения, потому что там уже, к сожалению, и общество, и у правоохранительных органов накопился определенный ком. Да? Соответственно, возможно, это как-то повлияет на позицию, либо не повлияет на позицию в Гааге. То есть здесь мы можем говорить о том, что есть общая стратегия, возможно, что-то удастся немножко улучшить новой власти, либо что-то она сумеет ухудшить, неизвестно на данный момент, но в целом те камни, которые кинуты с этой горы и уже катятся, они выйдут на какой-то результат, и в конечном результате в первую очередь будет либо заслуга, либо нечто иное той команды, которая этот процесс инициировала.
А Москва не может требовать от Киева, что вы хотите нормализации какой-то отношения? Отзывайте все иски из судов и арбитражей. Так ведь происходит на энергетическом направлении. Вы хотите дешевый газ? Ну так уходите из арбитража.
Безусловно, это может быть каким-то требованием. В конце концов, у нас даже такой в международном праве есть прецедент именно такой политический. Это дело Никарагуа против Соединенных Штатов Америки, когда после временных мер и смены собственной власти в Никарагуа Карагуа приостановила дело, но через несколько десятков лет снова вернулась к нему. Поэтому это тоже как бы не исчезаемая история. То есть вполне возможно, что такое стоит. Я с Борисом согласен в той части, что все зависит от нюансов. То есть это вопрос, который вряд ли можно сказать, что решится такой баш на баш. Потому что есть много очень важных моментов, которые могут там одним неосторожным заявлением, а тем более, что Российская Федерация крайне тщательно отслеживает любые заявления министра, президента, агента Украины и пытается потом вот такими иголками вставить шпильками, чтобы сказать, что вот намерения Украины совершенно другие, чем она декларирует. Это все действительно очень, очень сложный процесс, но, с другой стороны, что интересно, это то, что в рамках этих всех процессов и мировая общественность тоже консолидируется в понимании того, что происходит, потому что, безусловно, например, в Азовском море наша внутренняя дискуссия по поводу там, соглашений, статуса, режима и так далее – она переросла в мировое внимание к этому вопросу. И это идет в минус той же Российской Федерации, которая там дымовой завесой своих заявлений говорила о том, что это наше двухстороннее какое-то отношение, не лезьте туда, там свобода навигации совершенно своеобразная, не по морскому праву и так далее. Вот как раз-таки после 25 ноября, после таких абсолютно диких с точки зрения международного права действий Российской Федерации, все начали активно исследовать, какой там режим навигации, как там применяется международное право и так далее. И, безусловно, остаются вот куча вот этих вот сомнений, которые Россия вбрасывает по поводу там статуса, еще что-то, что там можно, что нельзя, но количество стран, которые разделяют нашу позицию по поводу того, что международное морское право применимо и свобода навигации должна действовать, оно достаточно велика. И поэтому внимание к этим процессам тоже большое. И вот тут вот как раз-таки международное право – это и защита людей, это и защита кораблей. И тут я еще раз хотел бы вернуться к тому, что Борис говорил по поводу, что корабли первичнее. Это то, что было сказано и в нашей позиции в суде, что иммунитет кораблей, и этот иммунитет распространяется и на людей, тоже. Да. То есть первичный иммунитет – это иммунитет кораблей.
Часть команды, часть корабля.
Да. И это постоянно очень четко подчеркивалось фактически во всех выступлениях украинской команды. Плюс первый пункт требований Украины – это вернуть под контроль Украины 3 корабля. И дальше уже 24 члена их экипажей. Вот. Так вот, международное право – это является очень важным инструментом убеждения и снятия всяких разных такой вот лапши на уши, которую российское правительство вешает. Это очень действенный, сложный, очень нюансированный, но тем не менее очень действенный. Он требует очень много терпения, много работы.
Здесь я согласен с тем, что если будет политическая воля правительства, естественно, эти процессы будут и к финалу. Конечно, моделировать эту волю, особенно на период, который будет через 6 лет, допустим, сложно. А определенные процессы, к сожалению...
Почему 6?
Ну, я имею в виду, после каденции новоизбранного президента, кто будет следующим президентом и какая там будет, извините, позиция, это вопрос абсолютно теоретический. Но в точке зрения этих процессов он имеет практическое значение, потому что очевидно, что за ближайшую пятилетку, к сожалению, не все они будут исчерпаны. Вот это тоже нужно учитывать. Тут зарекаться от того, что когда-то к Украине придет все-таки какая-то, извините, действительно марионетка и скажет, все, мы за мир, это... Я все-таки как юрист не мог бы, к сожалению, этого делать, но у нас всегда есть лазейка – это заявление граждан. Поскольку государству чаще, к сожалению, проще поменять свою внешнеполитическую позицию, чем человеку, на которого чаще сложнее надавить. У нас есть пример нашего соседа. Здесь тоже оккупированные территории, но нет исков межгосударственных против государства-агрессора, зато есть выигранные дела в Европейском суде, которые, в принципе, позволяют международному сообществу, имею в виду индивидов, граждан, которые позволяют международному сообществу четко говорить, кто действительно хозяин в Приднестровье. То есть то же самое возможно, как самый худший вариант, будет и у нас, и я, как юрист, всегда готовлюсь к худшему. У нас уже есть различные, очень интересные индивидуальные заявления, в частности, например, в той ситуации, когда, к сожалению, Украина не отреагировала, это 18-й год, это захват рыбалок в Черном море, там у нас замечательные, как по мне, позиции уже в нескольких международных органах, где идут производства, по одному там Россия должна дать коммуникацию до осени. В общем, здесь индивидам тоже есть чем заниматься.
А вообще вот с правовым режимом в Азовском море, он же в самом деле странный. Нельзя сказать, что это нормальное международное право там в Азовском море.
У вас, вы можете назвать хоть один двухсторонний украино-российский договор, который можно назвать нормальным?
Ну, это совсем не... Нет, почему? Большой договор я еще могу в какой-то мере, там где-то много есть...
Тоже он был сложный, по крайней мере, потому что у него не было юридического решения. И, безусловно, странность вот этого договора 2003 года, она присутствует, это правда, но эта странность, ее можно толковать, как толкует Российская Федерация, что тут вот все вплоть до...
Все общее?
Все наше. Еще хуже, не только общее, но наше. Да, вот, в очень превратном понимании. А есть понимание того, что не до конца оно все наше, что есть практика, опять-таки, определения украинской береговой линии, есть наши суверенные права и действия Конвенции ООН по морскому праву никуда не исчезло. Посмотрим, как это... То есть, я думаю, что в данном случае обсуждать осталось недолго. Слушание по этому делу, по юрисдикционной части, будет происходить вторую неделю июня. начиная с 10 июня в Дворце правосудия в Гааге. И еще через несколько месяцев, в принципе, на самом деле сложное дело, поэтому я думаю, что через несколько месяцев арбитры выдадут свое решение, и там же оценят наши все правовые позиции. Но что интересно, что вот правовые позиции украинской власти и российского правительства тоже будут уже в открытом доступе с 10 июня, и там можно будет вот как раз вот в всех тонкостях оценить то, как мы выстраиваем свою позицию по правовому режиму Азовского моря. Ее нельзя охарактеризовать одним предложением простым, как бы кто ни хотел. То есть даже вот эти вот ремарки по поводу там, статуса внутренних вод, общих внутренних вод, это все публицистический абсолютно подход, юридически это все намного сложнее.
Вы имеете в виду большой иск?
Да.
А есть еще?
Ну, есть же сейчас второй иск. Ну,
вот, то есть у нас есть по морскому праву два
иска,
дела.
Да.
Вот это дело по иммунитету трех военных кораблей и 24 членов их экипажа. И большой иск, так называемый, это...
Связанный с
агрессией. Не, он связан с узурпацией суверенных прав Украины как прибрежного государства.
В силу общеизвестных событий 2014 года установление эффективного контроля над определенными территориями акватории. Да, согласен, здесь работы очень много. Здесь, конечно же, не только вахта МИДа, поскольку вопросы статуса Азова замыкаются как минимум на несколько иных органов власти, у которых тоже свои позиции в этом отношении, они разные. К сожалению, вот я недавно читал один страшный документ, это очередной протокол Украино-Российской комиссии по рыболовству на Азове. Очень не хотелось бы, что Украина положила бы его на стол в Гааге, но бывший он его положит. И вот это определенный, знаете, диссонанс, который все-таки иногда бывает.
Украина положит или Россия?
Я думаю, что положит его Россия, к сожалению.
Ну вот, да, в России просто говорю.
Он имеет место быть. И здесь, конечно, опять-таки, не все зависит от МИДа. МИД не может сам установить исходные линии на Азове. Как минимум, необходимы соответствующие изыскания и работы, проводимые соответствующим предприятием абсолютно другого министерства. То есть к тому, что комплексные вопросы, действительно, он требует решения на уровне такого, как минимум, правительственного.
Ну, все намного проще. Исходные линии были установлены в 1992 году, когда я еще был совсем ребенком, и да, я знаю их координаты, как для их, потому что они есть в архивах, они опубликованы в бюллетене ООН по морскому праву.
Я присутствовал при этих российско-украинских консультациях.
Но это было еще до их начала, это было в 1992 году. Там есть еще один такой интересный правовой казус, что среди одних из точек этих указан мыс Железный Рог на Тамане.
Спасибо. Поблагодарю Тараса Качка и Бориса Бабина за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «В настоящее время». Мне остается только проститься с вами, господа. Всего доброго. Удачи.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».